говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Спасти от камней. Международная кампания в защиту иранской женщины. Сербия. Жизнь по учебнику истории, чтобы он не гласил. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Чувашии. И что случилось с Россией? Она сгорела. Социологические исследования на тему, что показало российскому обществу стихийное бедствие. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лабунина. Открываю газету «Либерасион», читаю. Международная общественность, глубоко потрясенная тем ужасом, который грозит Сакинех, ждала вместе с ней пересмотра этого уникального по своему варварству приговора, когда 11 августа вечером произошло театральное представление, одно из тех, которые стали обычными для Ирана. Режим с телевизионного экрана в прайм-тайм распространил якобы признание молодой женщины, покрытой чадрой, из-за которой был виден только ее нос и один глаз. Она зажимала в пальцах листок бумаги, как будто повторяла плохо выученный урок. Голос диктора на персидском языке перекрывал ее собственные слова, сказанные на азербайджанском, заявляя о ее признании в том, что она соучаствовала в убийстве собственного мужа. Сакинех Махамади Аштиани – это 43-летняя иранская женщина, приговоренная к смерти иранским правосудием. Ее должны забросать камнями за измену, а теперь еще и за соучастие в убийстве собственного мужа. Письмо в ее защиту, опубликованное во французской «Либерасьон», подписано ведущими общественными деятелями, в числе которых лауреаты Нобелевской премии, нигерийский поэт и писатель Вале Шаенко и основательница Международного движения за запрещение противопехотных мин Джоди Уильямс, а также актрисы Джульетт Бинош и Мия Фэрроу. Параллельно с ними, с протестами против смертной казни Сакинех Аштиани, выступили крупнейшие правозащитные организации «Международная амнистия» и «Human Rights Watch». Иранский МИД, привычным для тоталитарных стран языком, ответил на международную кампанию, что, цитирую, «независимые государства не позволяют другим странам вмешиваться во внутренние юридические вопросы». Конец цитаты. Вывести Тегеран из-под международной критики за ситуацию с правами человека попыталась Бразилия, основной торговый партнер Ирана и участница несостоявшегося ядерного обмена, обогащенный уран взамен на топливо для реактора. Президент Лула предложил предоставить женщине, матери двоих детей, политическое убежище. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в серьезности намерения, бразильский министр иностранных дел Сельсио Аморим подробно доложил журналистам.
На следующий день, после того, как президент Лула предложил предоставить ей возможность приехать в Бразилию для того, чтобы избежать смертной казни, наш посол получил распоряжение донести это послание до иранских властей и сделать это предложение формальным.
Президенту Луле было отвечено отказом. Сакинех Аштиани была признана судом ответственной в, цитирую, «незаконных отношениях» после смерти мужа в 2006 году. Наказание тогда составляло 99 ударов плетью, которые она перенесла. В дополнение к этому суд также рассматривал ее ответственность в измене, в то время, когда муж еще был жив, за что в Иране полагается смертная казнь. На суде она заявляла о своей невиновности и о том, что показания из нее выбивались с помощью пыток. Двое судей сочли, что доказательств недостаточно. Трое признали ее виновной на основании так называемого судейского знания. Это положение в законе, которое позволяет судьям выносить решение на основании собственных, субъективных представлений о деле, даже в отсутствие доказательств вины. Затем добавились обвинения и в том, что она участвовала в убийстве мужа. В 2002 году, после многочисленных призывов международной общественности и западных государств, министр юстиции Ирана заявил, что вводит мораторий на смертную казнь через забрасывание камнями. В январе 2009-го выяснилось, что эта форма смертной казни по-прежнему практикуется. После многочисленных протестов правозащитных организаций представитель Министерства юстиции Ирана признал, что в декабре 2008-го двое осужденных были умерщвлены именно таким образом, а также подчеркнул, что никакие моратории для суда юридической силы не имеют. Аштиани, впрочем, так никогда и не осудили за убийство. Ее посадили на 10 лет за нарушение общественного порядка в ходе суда в 2006 году. Семья ее мужа публично простила и ее, и предполагаемого соучастника. А это в Иране уже само по себе освобождает от смертной казни. Ее предполагаемый соучастник в убийстве мужа, которого, впрочем, осудили за убийство, заплатил семье умершего так называемые «кровавые деньги» и был освобожден из тюрьмы. Что же касается Аштиани, то преследованию подверглась не только она. В середине июля в тюрьму в городе Табриз был вызван ее сын. Правозащитники полагают, что молодого человека допрашивали и дали ему инструкции не выступать с рассказами в прессе. Ее адвокат Мухаммад Мустафаи был вынужден покинуть Иран. Вот как он сам объяснил свою позицию в интервью моим коллегам из персидской редакции.
«Я был адвокатом Сакинех Мохаммади, и у меня были все права ее защищать. Как адвокат, я должен был сделать все от меня зависящее, чтобы спасти моего клиента от несправедливого наказания. Моей обязанностью было спасти жизнь Сакинех Мохаммади, и поскольку через юридическую систему мне не удалось предотвратить забрасывание ее камнями, я сделал так, чтобы ее крик о помощи был услышан в мире, чтобы на суд было оказано международное давление, и чтобы она избежала камней».
Сама Сакинех в ходе появления на телеэкране, если вообще на телеэкране была она, обвинила адвоката в том, что он воспользовался ее именем для того, чтобы получить политическое убежище на Западе. Судьба адвоката на самом деле складывалась в последнее время печально. 24 июля его вызвали в одну из тегеранских тюрем на допрос. Вопросы прокурора в основном касались его деятельности по защите несовершеннолетних подростков, осужденных на смерть. Прокурора также интересовало, почему иногда адвокат решает не брать с клиентов деньги за свои услуги. Более того, почему он открыл счет в банке, чтобы выплачивать за своих клиентов так называемые «кровавые деньги» родственникам. Допрос продолжался около 3 часов, после чего его отпустили, но когда он вернулся на работу, коллеги сказали ему, что за ним приходили. Позвонив домой, он выяснил, что арестованы его жена и Шурин. Именно тогда он принял решение, что в руки властей ни за что не попадет.
«Через несколько дней официальные лица дали мне ясно понять, что держат мою жену и ее брата в качестве заложников, и до тех пор, пока я не явлюсь, их не отпустят. Я решил покинуть Иран, и поскольку я знал, что так просто мне это сделать не дадут, я перебрался через границу с Турцией и приехал в город Ван».
Жену Ишурина продержали в тюрьме почти 2 недели, во что Мустафаи до сих пор не может поверить.
«Я действительно не верил, что в иранской юридической системе есть люди, которым ничего не известно о гуманности. Я никогда не думал, что в нашей юридической системе столько беззакония. Я представить себе не мог, что они будут держать мою жену в тюрьме в течение почти 2 недель за преступление, которое она не совершала. Она ничего общего с моей работой не имела».
Международные правозащитные организации назвали бегство адвоката Мустафаи из Ирана ударом по правам человека. Мустафаи известен тем, что защищал детей, приговоренных к смертной казни. В момент совершения преступления все они были моложе 18 лет. И вот как он сам описывает ситуацию, которая сейчас сложилась.
«В последние несколько лет я представлял интересы 40 юных правонарушителей. К сожалению, я смог спасти только 18 из них от смертной казни. 4 были казнены. Дела остальных сейчас пересматриваются. Некоторым из них по-прежнему угрожает смерть. Казнь, и я не знаю, как быть теперь, когда меня рядом с ними нет. Но я уверен, что если я получу международную поддержку, я смогу, даже находясь за пределами страны, защитить их права и уберечь их».
Активистка движения за права женщин в Иране Шади Садр, которую власти вынудили покинуть страну несколько месяцев назад, уверена, что давление на адвоката Сакинех – это прямая реакция властей на международное давление.
«Мустафаи работал в рамках закона Исламской Республики. Он никогда не пересекал те красные линии, которые Исламская Республика установила. Этот случай показывает, что давление со стороны правозащитных организаций растет, а в ответ красные линии ограничения становятся день ото дня все жестче и жестче».
В отсутствие доказательств участия Сакинех в убийстве мужа, знание судей представило такую версию ее действий в 2005 году. Она сделала мужу укол, ввела сильное снотворное, а затем открыла дверь родственнику, который положил ее мужа в ванную и бросил в воду 2 электрических провода. Ее адвокаты же власти обвинили в том, что он, оказывая финансовую помощь своим клиентам, включая двоих детей Сакинех, совершал мошенничество. 8 августа Норвегия предоставила адвокату политическое убежище. Дети Сакинех открыли интернет-компанию в защиту своей матери. Присоединиться к ней можно в сети Facebook. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», еще 7 женщин в Иране ожидают смертного приговора через забрасывание камнями. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. В Белграде вышла книга «Масло на воде» сербского профессора-историка Дубравки Стоянович с подзаголовком «История сегодняшнего дня». Уважаемая не только в профессиональных, но и в кругах сербской интеллектуальной общественности, Дубравка Стоянович занимается сравнительной историей. Она доказывает тезис, что, исследуя историю, можно объяснить сегодняшние процессы и проблемы в стране. Мы подробно говорили об этом на прошлой неделе в среду. А часть ее книги «Масло на воде» посвящена анализу учебников истории в начальных и средних школах Сербии. С Дубравкой Стоянович продолжает разговор Ая Куги.
С профессором Белградского университета Дубравкой Стоянович мы сегодня поговорим о том, почему для нее важен анализ учебников истории. Можно ли из них узнать подлинные исторические факты или лишь их интерпретацию, приспособленную к сиюминутным потребностям правящей в Сербии политической элиты?
Анализом учебников истории я занимаюсь, начиная с 90-х годов, потому что они являются одним из индикаторов того, куда движется общество. Несмотря на то, что в этих учебниках описана история порой далекого прошлого, например, Средний век, то, что в них выделяется как главное, личности, которые провозглашаются героями или антигероями, или исторический контекст, который рисуется вокруг, ясно говорит о потребностях сегодняшнего дня. История остается историей, однако то, что мы из нее выбираем, как ее интерпретируем, говорит о нас сегодня, а не об истории. В наших учебниках истории ученикам навязывается желательная картина, желательный всегда положительный стереотип сербов, как самого лучшего народа. Через школьные учебники власти посылают сигнал, в каком направлении они намерены развивать страну.
Дети Сербии учат историю по учебникам, которые созданы по заказу Министерства образования. В течение последних 20 лет содержание учебников истории дважды вносились изменения. В начале 90-х годов, когда бушевала война в Хорватии и Боснии, правящий в Сербии режим Слободана Милошевича приступил к ревизии прошлого. Войну Югославии необходимо было поставить нужный политический и исторический контекст.
Драматичной была ситуация в 90-х годах. Тогда из истории было выброшено все, что указывало на любое сотрудничество народов бывшей Югославии. Ранее идеализированная картина братства и единства народов была заменена совсем противоположной моделью, в которой история была представлена как непрерывный ряд конфликтов, особенно между хорватским и сербскими народами. Значит, из истории были выбраны все те моменты, когда два народа конфликтовали, а другие, когда сотрудничали в культуре, экономике, промышленности, политике, из истории были вычеркнуты или забыты. Это нужно было, чтобы оправдать войну. Кстати, так история была подана во всех новых государствах, бывших республиках Югославии. Каждая из них создала свое совершенно этноцентрическое представление о мире. На таких учебниках выросло в Сербии по меньшей мере 10 выпусков школьников. И это оставило длительные последствия для общества. Ведь тем детям, которые по таким учебникам учились в 1994 году, сейчас уже более 20 лет. Они должны были бы стать главной силой так называемой новой европейской Сербии. Но этого не произошло по той причине, что они выросли на очень проблематичном представлении об истории.
Вторая ревизия истории, а вместе с ней и новые школьные учебники, последовала после разрушения режима Милошевича. Если старый режим еще сидел на двух стульях – коммунизма и национализма, то пришедшая к власти идеологически очень разнородная сербская оппозиция выбрала антикоммунизм, утверждая, что Слободан Милошевич проиграл все войны потому, что был коммунистом.
После перемены режима в 2000 году учебники истории были изменены. Как я уже сказала, учебники всегда являются первой жертвой каждой большой политической перемены. Нужно приспособить прошлое к тому, что происходит сегодня. На этот раз основной целью было изменить историю Второй мировой войны. Учебники времен Милошевича ко Второй мировой войне относились противоречиво. То есть к титовским партизанам тогда все еще существовало позитивное отношение, но постепенно в историю, хоть и с сохранением определенной дистанции, как положительные герои были введены и боровшиеся против партизан сербские четники. А с 2000 года партизаны стали плохими, а четники исключительно хорошими. Если в учебниках и говорилось о преступлениях против гражданского населения, то утверждалось, что их совершали партизаны. Если были случаи коллаборационизма с фашистами, то их тоже приписывают партизанам. И на предательство всегда шли исключительно партизаны. Так в Сербии полностью было изменено толкование Второй мировой войны.
Напомню, мы разговариваем с сербским историком Дубравкой Стоянович. Скажите, а как авторы школьных учебников истории справились с задачей компрометации победы титовских партизан во Второй мировой войне? Ведь эта победа югославских коммунистов всегда была фундаментом их авторитета.
Авторы учебников столкнулись с множеством серьезных проблем. Как объяснить разные ситуации, которые свидетельствовали о противоположном? И поэтому из учебников многие факты истории были просто выпущены или представлены очень странным образом. Например, битва на Неретве. Это была очень важная битва 1943 года, в которой тысячи югославских партизан через реку Неретву пытались пробиться из окружения и привести с собой много раненых. Четники находились наверху гор и вместе с итальянскими фашистами напали на партизан и раненых в долине. Такую ситуацию трудно представить как морально положительную для четников и негативную для партизан. Однако авторы учебника, по моему мнению, вышли из этого положения, причем абсолютно комичным образом. Итальянцев они и не упомянули, чтобы не было видно, что четники шли на коллаборацию с фашистами. В учебниках написано, четники стояли наверху горы, и перед ними стояла большая моральная дилемма – стрелять ли по партизанам и раненым. Следует запятая. А партизаны никакой моральной дилеммы перед собой не ставили. На том и заканчивается рассказ про битву на Неретве. И не сказано даже, что после своей моральной дилеммы четники напали на партизан и раненых, и эта битва именно из-за ее сути имела мифологический характер в коммунистической Югославии.
Правда, в Сербии в течение последних почти 10 лет не было принято упоминать победителей Второй мировой войны. В 2004 году парламент принял закон, в соответствии с которым к антифашистским силам причисляются и сербские четники, забывая про их коллаборацию с фашистами. В 2005 году, на 60-ю годовщину победы над фашизмом, лишь представители Сербии не присутствовали на траурной церемонии в Освенциме. На празднование 60-го дня победы в Москву была отправлена делегация на очень низком уровне.
Это отношение сербских властей к истории ненормально. Власти после политических перемен в 2000 году поменяли название около 800 улиц в Белграде, вычеркнув все коммунистическое прошлое, а вместе с ним и всю мировую войну. В Сербии убраны почти все памятники, напоминающие то время. Это время стерто из школьных учебников истории. Последовательно проведено то, что называется ревизией прошлого. Однако с 2007 года я начала замечать определенные перемены, которые меня вначале очень смущали. Больше всего они касались того, что произошло 20 октября 1944 года. 20 октября в Белград вошли совместные силы югославских партизан и Красной армии. Этот день более 50 лет праздновался как день освобождения Белграда. Это был праздник, когда вручались главные награды столицы в разных областях творчества, когда все вспоминали освободителей. После 2000 года этот праздник был официально отменен. А несколько градоначальников подряд заявляли, что не готовы 20 октября возлагать цветы на могилы на мемориальном кладбище. Один из них сказал даже, что считает это событие русской оккупацией, а другой, что не нужно отмечать праздники, основанные на противоречивых исторических фактах. Так, день освобождения Белграда был вычеркнут из ритуалов и тем самым из коллективной памяти.
Однако последнее время что-то начинает меняться. Сербское руководство снова вспоминает важные даты Второй мировой войны.
20 октября 2007 года на всей первой странице ежедневной газеты «Политика», пользующейся самым большим авторитетом в Сербии, была напечатана большая фотография освободителей Белграда, которые въезжают в город, а воодушевленные граждане забрасывают их танки цветами. «Политика», кстати, не имеет обыкновения ставить такие большие фотографии. И стало видно, что происходит новый поворот, особенно по отношению к тому, что написано в учебниках истории. Это четники были единственной положительной стороной во время войны. Я начала удивляться, что это происходит, меняется ли снова у нас история и почему. Однако мотив был очень прозрачным. Косово готовилось провозгласить свою независимость, и Сербии нужно было привлечь голос России в случае его отделения. Теперь отношение ко Второй мировой войне и Красной армии резко начало меняться. Позже, перед визитом Дмитрия Медведева в Белград в 2009 году, посол России в Сербии очень демонстративно потребовал вернуть названия улиц с именами русских генералов, освободивших Белград. Потом государственные деятели начали посещать кладбище освободителей Белграда и отмечать дату освобождения города и страны. Теперь, подлизываясь к Российской Федерации, мы снова готовы полностью менять отношения ко Второй мировой войне и вместе с тем к очень серьезному вопросу, каким является отношение к фашизму и антифашизму. Вот так у нас на интерпретацию истории могут влиять как внутренние, так и внешнеполитические причины.
Мы беседовали с белградским историком Дубравкой Стоянович. Действительно любопытно, что в последнее время в программах сербских национальных телеканалов почти ежедневно показывают старые югославские художественные фильмы о отважной борьбе титовских партизан с немецкими фашистами и их сообщниками, сербскими четниками и хорватскими усташами. А это полностью не соответствует той истории, которая преподается в школах Сербии.
С белградским историком Дубравкой Стоянович, автором книги «Масло на воде», беседовала Ая Куги. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Симоновский суд Москвы приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего подполковника милиции Анатолия Маурина, ранившего водителя снегоуборочной машины, который умер от потери крови. Информация об организаторах и исполнителях теракта в Пятигорске следствие пока не располагает. В среду в Москву были доставлены 4 тяжело раненых при взрыве. В больницах Пятигорска остаются 18 из 30 пострадавших. В Москве вновь резко повысился уровень загрязненности воздуха. По данным Мосэкомониторинга, концентрация специфических углеродов, с которыми связан запах гари, в 5 раз превышает допустимую норму. В Москве задержан мужчина, разместивший в интернете видеозапись убийства в Петербурге гражданина Ганы в декабре 2009 года. Задержанный подозревается в причастности к культурно-правым группировкам. На Украине милиция продолжает поиски пропавшего 11 августа главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Клементьева, который занимался расследованием фактов коррупции в местных силовых структурах. Евросоюз почти вдвое увеличил объемы помощи Пакистану, пострадавшему от сильнейших наводнений. Вместо 40 миллионов евро будет выделено 70 миллионов. 102 сотрудника гуманитарных организаций были убиты по всему миру в прошлом году. Еще 150 сотрудников и волонтеров были тяжело ранены в результате терактов или захвачены в заложники. Косово вводит запрет на официальное посещение своей территории сербскими политиками и чиновниками.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы», «Чувашия» и «Что случилось с Россией? Она сгорела». Социологические исследования на тему «Что показало российскому обществу стихийное бедствие?». В 16 лет Чувашию бессменно возглавлял Николай Федоров. В конце прошлого месяца Федоров сдал дела члену своей команды Михаилу Игнатьеву. Вероятно, пришло время подвести итоги последних 16 лет. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Федоров – это действительно, наряду с Шаймиевым, Росселем, одна из самых ярких и противоречивых фигур российской политики. Это преподаватель научного коммунизма, который вдруг стал ярым антикоммунистом. Это оппозиционер, который был до середины нулевых годов в жесткой оппозиции сначала ельцинскому, потом путинскому федеральному центру. И вдруг в середине нулевых резко встроился в вертикаль, вступил в Единую Россию и стал вполне-таки себе таким примерным путинским губернатором. Демократ, при котором некоторые оппозиционные газеты были вынуждены печататься некоторое время за пределами республики. Александр Владимирович, я, неоднократно бывая в Чувашии, слышал такое мнение, что республике невероятно повезло с Федором, что это вот такой вот в духе Стругацких прогрессор. Как бы вы все-таки суммировали все плюсы и все минусы федоровского правления?
Вы знаете, авторитаризм бывает разный. Вот в случае с Чувашией это тот самый просвещенный авторитаризм. Да, несомненно, в регионе был выстроен очень жесткий политический режим. Демократом Федоров, наверное, был только в федеральном парламенте в начале 90-х годов и потом считался демократом, поскольку входил там в правительство реформаторов, как министр юстиции. Но внутри самого региона это был очень жесткий руководитель, который очень жестко вел себя с оппозицией. Ну, здесь вы упомянули ситуацию там с прессой, там были проблемы. На самом деле проблемы были и многих оппозиционных организаций. К примеру, вот там был такой, ну и был он, если он жив-здоров сейчас, Игорь Маляков, который был представителем молодой волны коммунистов, так он в 2005 году 6 месяцев провел в следственном изоляторе, к примеру. Вот сейчас он, кстати, в партии «Справедливая Россия». Много лет там был конфликт с такой семьей Гельманов там и так далее. Это предприниматели региональные. То есть, на самом деле, всего скандалов и конфликтов за это время хватало, и Николай Федоров мастерски ослаблял своих оппонентов, либо вытеснял их из региона. Кстати, одна из тактик была, когда внутри самой администрации региональной появлялась некая фигура, которая усиливалась, ее так деликатно отправляли куда-нибудь вверх на повышение. К примеру, вот так именно произошло с бывшим чиновником региональным господином Аксаковым, который был отправлен в Государственную Думу, а сейчас он входит во фракцию «Справедливая Россия». И как только появились слухи о том, что вот Аксаков может рассматриваться в качестве претендента на руководство регионом, сразу появились о нем очень критические материалы, Чуваш. Так что в этом смысле он достаточно жестко, порой по-восточному хитро, но вот выстроил свою эту систему власти. Но при этом, в отличие от многих автократий, сама, скажем так, система принятия решений, система контроля в регионе была отлажена действительно неплохо. То есть Чуваш один из лидеров там по информатизации, один из лидеров, там, допустим, по ряду программ, которые у нас вводятся на федеральном уровне. К примеру, сайты органов власти в регионе были созданы одними из первых, еще когда и не президентами Медведева не было как президента и так далее. То есть в этом смысле Чуваши во многих позициях пионер. У региона нет никаких значимых экономических ресурсов, там нет нефти, ни газа, никаких металлов. Тем не менее, регион относительно экономически успешен, во всяком случае, на фоне похожих регионов Поволжья и Центральной полосы. Так что в этом смысле да. То есть здесь, с одной стороны, очень жесткая вертикаль, с другой стороны, относительно экономические успехи за счет грамотной и качественной организации работы. Но это лишь раз подчеркивает, что у нас на 9 автократов ради автократии приходится один автократ, который что-то еще попутно делает.
Спасибо, Александр Владимирович. Наталья Васильевна, вот подводя итоги 16-летнего правления Федорова в экономике, в социальной сфере, что случилось?
Ну, во-первых, начнем с того, что эта республика большая по численности населения. Она крошка на карте, но это все-таки почти 1,3 миллиона человек. Это крупнее Среднероссийской области. Второе, эта республика очень трудоизбыточная, поэтому проблема безработицы там решалась очень медленно. Третье, эта республика, конечно, была и осталась республикой с низкими доходами населения. Средняя заработная плата почти в 2 раза ниже среднероссийской, а душевые доходы, если их соотнести с прожиточным минимумом, всего лишь 2 с небольшим раза превышают этот прожиточный минимум, хотя в среднем по России в 3 почти с половиной раза. Но в период работы Федорова удалось республике не отстать от среднероссийской динамики роста. Если брать дно 98-й год, то Чувашия вот так и сохранила свои 60% от среднероссийского душевого ВРП, ну, если тоже корректировать на стоимость жизни. А остальные слаборазвитые республики по Волжье, это Мария Эл и Мордовия, проседали, отставали все больше. Поэтому, конечно, тренд на удержание динамики роста там был. Это первое. И второй очень важный момент. Действительно, это пионеры очень во многих модернизационных программах. Они очень грамотно работали с глобальными фондами, с Минфином, пытались встраиваться в многочисленные грантовые программы, неплохо реформировали свою бюджетно-финансовую систему. Поэтому такое действительно очень противоречивое сочетание, но я считаю, что в предложенных обстоятельствах с очень плохой ресурсной базой эта республика смогла сделать достаточно много. В том числе и во многом благодаря Федорову, может быть, за исключением последних нескольких лет, когда он уже очень сильно забронзовел.
Александр Владимирович, на резком таком контрасте после действительно очень яркой фигуры такого политического тяжеловеса Николая Федорова пришел, скажем так, человек гораздо меньшего масштаба Михаил Игнатьев.
Он пришел, но куда-то еще не было. То есть его утвердили, но он еще не вступил в должность.
Ну, давайте будем реалистами. В общем-то, сюрпризов не может быть в политической системе, поэтому будем считать, что он пришел. Мы вот как раз накануне его инаугурации разговариваем. И что можно ждать от его правления вот после такого тяжеловеса? Это действительно будет резкий спад, как у остальных таких слаборазвитых республик?
Я не думаю. На самом деле список на замену был комплементарен к Федорову, то есть там все 3 человека, в общем-то, были люди из его команды. Что касается Михаила Игнатьева, ну, в общем, он человек, который поработал и в бизнесе, возглавлял там различные бизнес-структуры, да, значит, результат потом, и потом был министром сельского хозяйства. Кстати, что интересно, одно время он возглавлял региональное деление Аграрной партии России, о чем почему-то сейчас не сообщается. Так что в этом смысле он даже единороссом-то стал на самом деле не так давно, когда вот вся АПР влилась, значит, стройными рядами в партию власти. Что касается перемен, будут ли они при Михаиле Игнатьеве, ну, вот если вы посмотрите реакцию региональной элиты чувашской на смену власти региона, она очень полярная. То есть, вот есть оппозиционеры, которые считают, что вот что раз люди с команды Федорова, а Федоров, значит, с нами боролся, то, значит, не будем никого поддерживать. В то же время, вот в справедливой России, к примеру, произошел раскол. Там, допустим, вот отец и сын Дельманы, которые предприниматели и оба депутаты, они из нее вышли именно по причине отношения к новому главе региона. То есть, если большинство в организации во главе там с Маляковым, оно против нового главы, то вот Дельманы считают, что нет никаких оснований полагать, что если человек работал в команде Федорова, то к нему нужно относиться так же негативно, как относились до этого к предыдущему главе. Так что определенные ожидания есть некие ожидания, что изменится стиль взаимоотношений с теми, у кого есть иная точка зрения, что, возможно, прекратится по каким-то позициям давление на нежелательный бизнес, на людей с нежелательными политическими позициями. То есть, скажем так, среди оппозиции ожидания есть, но они вот такие очень осторожные.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот с учетом довольно серьезных лоббистских возможностей Федорова, который в целом и из его больших связей в федеральном центре, из общего его политического веса вытекает, приход политика менее тяжеловесного на руководство республики, как может сказаться в целом на социально-экономической ситуации?
Ну, пока в ближайшие год-два вряд ли сильно, потому что у Чувашии действительно очень неплохая репутация в Минфине и, например, в Мирбанке, то есть грантовые проекты туда будут продолжать приходить, если они продолжатся. Так, потом, ситуация ведь в экономике Чувашии сейчас очень тяжелая. То, что я рассказывала на длинном тренде, а в кризис промышленность Чувашии рухнула на четверть. И проблемы очень тяжелые, потому что в основном это машиностроение. Пищевая промышленность немножко легче адаптировалась, а машиностроение, тракторостроение, агрегаты лежат на дне. И там не вопрос, проблема не в весе лидера. Проблема в том, что не модернизирована индустриальная структура экономики. И тут очень много будет зависеть, например, от поведения хозяина тракторных заводов, господина, сейчас не могу вспомнить его фамилию, Болотин, как-то вот так похоже, и других бизнесменов. Поэтому выстраивание отношений с бизнесом и, конечно, общее улучшение институтов – это сейчас главнейшая задача для подъема экономики Чувашии.
Александр Владимирович, на сегодняшний момент политические элиты республики, насколько они консолидированы, насколько уход такой крупной фигуры, которая в свое время очень сильно боролась, я бы сказал так, разными методами подавила вот эти вот протестные политические элиты в республике, насколько уход Федорова может привести к какому-то взрыву борьбы внутри элиты?
Я думаю, это на каком-то этапе неизбежно. Элиты не столько консолидированы, сколько отстроены. Потому что, вот подчеркиваю, много лет вот все, что вдруг поднималось выше определенного уровня, тщательно срезалось. Поэтому, конечно, шла постоянная ротация. То есть люди постоянно перемешивались. Фактически никто никогда не знал, сколько времени, на каком посту он поработает, будь то глава администрации президента Чувашии или министр. В этом смысле, конечно, какой-то внутренний страх и неопределенность своей судьбы, он во многом определял поведение чиновников. Как будет сейчас, сказать очень сложно. Потому что ведь они сами не знали до последнего, кто из тройки будет предложен под главы региона. Это особенности кадровой политики. Вот то, что стал Игнатьев, да, это стало известно только в день, когда я президент его выбрал. Потому что многие считали, что будет Суслонова, которая весной только стала премьер-министром Чувашии. Поэтому ситуация неопределенная. Явного лидера вот в этой команде внутри самой не было. И, конечно, поскольку вот новый глава фигура для многих непонятная, конечно, будет борьба за влияние, будет борьба за позиции в новой администрации. Наверняка, возможно, мы увидим какой-то очередной виток борьбы групп, связанных с теми или иными районами, потому что регион этнический, там есть определенные противоречия, связанные между выходцами там из разных районов. Это тоже, в общем-то, для региона имеет определенное значение. Поэтому я думаю, что борьба между муниципалитетами может быть. Кстати, одним из факторов политической жизни последних лет были попытки, к примеру, объединить Чебоксары с Новочебоксарском, но референдум провалился. Жители Новочебоксарска отказались, объединяться с городом Чебоксары, я думаю, что по социально-экономическим причинам в том числе. Так что здесь ситуация такая, что есть целый ряд таких замороженных или закамуфлированных точек противоречий, которые, конечно, могут со временем актуализироваться.
С доктором географических наук, профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагуна. Чрезвычайная ситуация, природные пожары. Так называлось исследование Фонда «Общественное мнение», проведенное в разгар катастрофических августовских событий. Опросы проводились в самых проблемных регионах, где был введен режим чрезвычайной ситуации – в Московской, Владимирской, Рязанской, Воронежской и Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия и Мариэл. В чем видят люди причины бедствия? Как оценивают действия властей? Какая помощь требуется пострадавшим регионам? Что показало обществу ситуация стихийного бедствия? Все это попытались выяснить социологи, рассказывает Вероника Баде.
Кто виноват и что делать? Эти вопросы интересовали социологов из Фонда «Общественное мнение» прежде всего. Среди причин бедствия наибольшее количество голосов собрали такие позиции, как безответственность людей, небрежное обращение с лесом. Так думают 50% опрошенных. Жара, засуха, аномальные погодные условия – 47%. И пятая часть россиян называют причиной человеческий фактор в целом. Только 4% респондентов говорят о плохой работе властей разных уровней, и лишь 2% упоминают об отсутствии контроля за лесными массивами. Действия первых лиц государства в экстремальной ситуации оцениваются по преимуществу хорошо, а иногда даже отлично. Вот комментарий Екатерины Шумаковой, директора проекта «Доминанты» Фонда «Общественное мнение».
Оценки действий властей хорошие только у верхушки власти. Действия местных властей, их оперативность и эффективность предпринятых спасательных операций оцениваются очень низко. Но я думаю, что еще время покажет, и еще итоги будут подведены. И сейчас некий какие были оценки по развитию ситуации, а по выводам, по итогам, по тому, как будет завершена и какая будет оказана помощь, еще оценки действия властей, они последуют. Конечно же, причиной всему те ситуации, которые были созданы, именно отсутствием необходимых оперативных мер. То есть допущено было такие большие потери, и, как оказалось, управление на местах, оно абсолютно не способно справиться с чрезвычайно нестандартной ситуацией. На их фоне включение и президента, и премьер-министра для решения этой ситуации, оно, конечно, создает заметный резонанс восприятия граждан, и тем самым еще хуже оценивается действие местных властей.
Отмечает социолог Екатерина Шумакова. А что думают о пожарах экологи? О причинах постигшего Россию стихийного бедствия размышляет Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы.
Прежде всего, виноват не кто, а что. Это, естественно, аномальная жара и чрезвычайно сухая погода. Но, к сожалению, вот на эти чрезвычайные условия наложились еще бесхозяйственные отношения органов государственной власти к лесам. И вот это сочетание двух факторов, природного, от которого нельзя было уйти, и человеческого, от которого уйти надо было и давно надо было уйти, вот привело к такой катастрофической ситуации. Законодательство лесное, которое сейчас действует в нашей стране, не позволяет качественно охранять леса от пожаров. В 2005 году была упразднена государственная лесная охрана. Эта служба не была расформирована на пустом месте. До этого произошла ее деградация, поскольку в 90-е перестроечные годы лесной службе поручили заниматься несвойственными ей хозяйственными функциями. Рубками ухода, которые быстро превратились для лесников в рубки дохода. После того, как коррупционность этой системы очень выросла, ее пришлось расформировать. Вместо того, чтобы снять вот эти вот хозяйственные функции, решили просто расформировать сложившуюся годами и нормально работавшую до этого систему. Второе. По итогам принятия нового лесного кодекса все основные полномочия по управлению лесами были переданы с федерального на региональный уровень. На практике это означает следующее, что те порядка 10% площади лесов, которые находятся в аренде, значит, за них отвечают арендаторы лес. За остальные отвечают региональные власти. Если взглянуть на арендаторов, для малого бизнеса это неподъемно, вот, осуществлять эти функции. Бизнес осуществляет противопожарные мероприятия и другие, большей частью на бумаге. А 90% остальных лесов должны отвечать субъекты федерации, которые тоже по-разному справляются и в силу финансовых проблем, и в силу того, что с федерального уровня никто не поддерживает их на информационном уровне, никто не помогает им разрабатывать соответствующие законы и их воплощать в жизнь.
А как вы оцениваете действия российских властей в этой ситуации?
Очень медленная реакция. Вначале создавалось впечатление, что никто этих пожаров не хочет видеть. То есть все рассчитывали, что поможет погода, польет дождик и все прекратится само собой. Потом начали стягивать силы МЧС, силы армии. Но в 2005 году была расформирована между регионами государственная лесная охрана, профессионалы, которые действительно умели и знали, как тушить пожар в лесных условиях. А сейчас этим вынужден заниматься МЧС. И у МЧС не всегда на пожарах хватает профессионализма, действовать в условиях леса, в условиях сильного задымления. Не хватает техники, в особенности на местах. Но, на мой взгляд, все-таки тушением лесных пожаров должны заниматься профессионалы, которые умеют тушить лес. И это все-таки не стоит расформировать по регионам.
Николай, а что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы не повторялись такие ситуации?
С моей точки зрения, наземную лесную охрану ничто не заменит. Просто присутствие специалиста в лесу оказывает отрезвляющее действие на людей, которые там жгут костры и занимаются незаконными рубками. Сейчас такого человека в лесу нет. Вот просто в лесу, на самом деле, должен быть хозяин. Надо подумать, как сделать, чтобы эти функции все-таки остались в руках государства на федеральном уровне.
Это был Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы. Будет ли теперь Россия готова к стихийным бедствиям? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители уральского города Снежинска.
Думаю, что пойдет впрок. Опыт приобретается какой-то, осваивается техника.
Конечно, власть будет повнимательнее к этому относиться. Но мое личное мнение, что приготовиться к стихийным бедствиям невозможно.
Я думаю, что вряд ли. У нас еще не было ни одного катаклизма, к которому были бы готовы. Каждый год зима неожиданно наступает, поэтому надо готовиться заранее, планировать.
Это у нас из года в год, не тут так там.
Но надеюсь, все-таки мозги встанут на место, у кого нужно.
Правительство сделает.
сделают свое дело и учтут ошибки. Халатность большая. Вообще надо нары просто научить все нормально вести в лесах. Оказывается, сначала рублем хотя бы.
Нынешний год даст, наверное, большой урок всем, что просто катастрофа. Не готовы же к такому лету были.
Какой-то урок мы из этого все равно извлечем, потому что природа нам с каждым годом приносит все больше и больше сюрпризов. И думаю, что все руководители подумают немножечко. Мне кажется, ни техники, ни людских ресурсов не хватает. Возгорание могло бы и поменьше быть, если бы тушили вовремя возгорания.
Я думаю, что если и будут извлечены, то процентов на 10. Для этого надо вложение средств определенные, какие-то планы мероприятий, чтобы были разработаны. То есть, чтобы не так, что вот случилось, вот сейчас будем бороться. А чтобы бороться, уже зная, как и какими методами.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Все предусмотреть все равно невозможно. Где-то будут готовы лучше, где-то будут готовы хуже. В стране будет лучше жизнь, будем лучше готовы ко всяким неожиданностям.
Голоса жителей Снежинска записала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова. Социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, полагает, что ситуация стихийного бедствия рассказала жителям страны очень многое об устройстве самого российского общества.
Когда события выходят на такой масштаб, когда это затрагивает жизнь, смерть, повседневное существование, жизненные планы, здоровье, покой такого количества людей, все-таки речь, конечно, идет не о погоде и даже, в общем, не о пожаре, а о вещах гораздо более серьезных. О том, насколько к этому пожару люди готовы и насколько к нему готово государство. Если говорить о государстве, как всегда, не готово, как всегда, все случилось неожиданно, экстраординарно, впервые за 1000 лет, не было в России лета, не было в России жары, не было в Москве пожаров в последние 10 лет, не говоря уже там о 72-м годе и других, и так далее, и так далее. Все необыкновенно, экстраординарно, все требует экстраординарных мер. Отсюда героизм власти, отсюда героизм тех, кто тушил пожары, немедленно начинают раздаваться медали. Что касается людей. Люди, вообще говоря, не испытали, я бы сказал, ничего такого особенного. Они увидели то, в чем они всегда жили. А именно, с ними что-то происходит, и они не могут ничего сделать. Это существование, в котором россияне живут из года в год. И в этом они признаются социологам. Они не могут ничего поделать в собственной жизни. Привело ли это к каким-то изменениям? Да, в общем, нет. Хотя вдруг появились какие-то надежды, что почему-то в результате вот этих экстраординарных событий произойдут какие-то политические изменения. Звонят социологам и говорят, скажите нам, рухнули, наконец, рейтинги 2 первых лет? Да нет, не рухнули. Эти рейтинги подчиняются, на мой взгляд, совершенно другим законам и выражают нечто совершенно другое, не имея, в общем, никакого отношения к тому, эффективно или неэффективно действуют Медведев и Путин. Собственно говоря, почему что-то должно в результате пожаров произойти с политическим устройством. Оно в России такое, что оно, вообще-то говоря, от людей не зависит. Оно сделано, с одной стороны, из полного произвола власти, с другой стороны, из полного равнодушия людей. И, по-моему, в течение последнего месяца фактически большая часть россиян сталкивались именно с этим. С одной стороны, неэффективность и безответственность власти, с другой стороны, безответственность и беспомощность граждан. Я бы сказал, это обнажает режим существования современного россиянина и современной России как социально-политического устройства. В некотором смысле это устройство, которое живет инерцией и равнодушием большинства граждан. Если бы не это равнодушие и если бы не эта инерция, может быть, что-то действительно могло бы начать происходить. Сейчас же, как мы видим, действительно ничего не происходит. Кончится тем, что повесит определенное количество медалей на героев, власть отчитается в том, что она все сделала правильно, главные лица, может быть, уволят 2-3 совершенных стрелочников, и на этом все успокоится.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина. А вот мнение Владимира Корсунского, главного редактора интернет-издания «Грани.ру».
Причина очевидна в бессилии власти, в ее параличе, в том, что властная вертикаль оказалась скорее иглой коррупционной для накачивания деньгами чиновников и сохранения ими своих постов. На самом деле она не работает. Работает даже хуже заброшенной пожарной каланчи, потому что иначе объяснить просто невозможно. Когда горело пол России, Путин сел на мотоцикл и поехал с байкерами кататься. Это производило впечатление странного, дикого, непонятного действия. Путин как будто за 10 лет ничему не научился. С тех пор, как тонул Курск, пропадали моряки, а он отдыхал в Сочи, улыбался и не пускал иностранцев, которые могли помочь и спасти подводников. И сегодня то же самое. Он постоянно демонстрировал уверенность в благополучном исходе, но эта уверенность была ни на чем совершенно не основана. И я думаю, что не случайно сегодня самый популярный анекдот, что Путин, отвечая на вопрос интервьюера по поводу того, что случилось с Россией, отвечает: она сгорела. Так же, как он ответил когда-то по поводу подлодки, что она утонула.
Но зато потом он тушил пожары лично.
Он не должен тушить пожары. Премьер-министр должен организовать тушение пожара, а не бегать с ведром и заливать каждый отдельный костерок. Им просто нечем тушить, потому что Шойгу забрал под себя всю пожарную безопасность страны. Но тушить может только в городах. Нет техники, ничего нет. И тоже долго, бесконечно долго отказывались от иностранной помощи. В общем, в этом году мы таки увидели Россию во мгле. Это случилось. Власть недееспособна. Она может только гоняться за несогласными, она может разгонять митинги, но она не способна управлять страной.
Говорил Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». На вопрос, какая помощь требуется регионам, 31% опрошенных фондом «Общественное мнение» ответили, что нужны деньги. 19% говорят о пожарной технике, самолетах и вертолетах, 13% о рабочих руках и еще столько же полагают, что нужно восстановление, строительство, обеспечение пострадавших жильем. Такие позиции, как разъяснительная работа с населением, увеличение числа пожарных или правильная организация противопожарных действий, собирают очень небольшое количество ответов – от 2 до 6%. Все это говорит о том, что многие вещи, очевидные для специалистов, широким массам совершенно непонятны.
Подробнее о социологических исследованиях, проведенных в разгар пожаров в России, Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье 22 августа в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Искоренит ли пагубную национальную привычку запрет столичных властей на ночную продажу алкоголя? Об этом спорят философы Виктор Аксючиц и Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положительно, ВАЗ-2106.
Дом весь затрясся. Вот, я вообще
Мы собрали кое-какие вещи и бежали.
В ряде районов на юго-востоке Турции усилена охрана стратегических.
Сравнение этих цифр показывает, что влияние на европейский зерновой рынок российского запрета на экспорт
свободный
минимальный.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».